Вы слушаете программу «Мастера».
Очередной выпуск программы «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня, может быть, будет необычный выпуск. Героев нет в студии, но они в наших сердцах. Каждому из них мы обязаны жизнью, обязаны тем, что сегодня, в эти победные майские дни, вспоминаем опять же тех людей, которые были совсем молодыми, но ринулись в этот бой для того, чтобы мы могли жить и чтобы жизнь продолжалась. Народный артист России, известный во всем мире балалайшник Михаил Рожков. С Рожковым были знакомы Любовь Орлова, Леонид Утесов, Жан Море, Эдуардо де Филиппо, Марсель Марсо и многие другие звезды искусства. Все они высоко ценили мастерство русского музыканта. А между тем, далеко не все знают, какой непростой жизненный путь прошел этот всегда энергичный и доброжелательный человек. И как трудны и тяжелы были те 4 военные года, которые от звонка до звонка довелось ему провести на фронтах Великой Отечества.
Когда я окончил музыкальное училище в Ленинграде в 1939 году имени Мусоргского, меня призвали в армию. В Москве я служил, и как только я отслужил 2 года, осталось мне в бане сходить 2 раза, была объявлена война. Случилось так, что я службу проходил в казармах на Колхозной площади, а там базировались военные ансамбли. Там был симфонический оркестр, там был балалаечный оркестр, в котором я служил. Это по приказу Ворошилова был создан такой оркестр. Я прослужил 2 года. Маршрут наш закончился в Бресте 20 июня 1941 года. Мы из Бреста поехали домой, а в эту ночь уже над нами 21 июня летели самолеты немецкой авиации бомбить Минск. А мы доехали спокойненько до Москвы, пришли в казармы, получили увольнительные, но в 3 часа только мы собрались поехать к родным, Молотов объявляет, что враг вероломно напал на нашу страну и так далее. И все, комиссар говорит: ну-ка, ребятки, обратно дайте мне ваши листочки. И он переправляет: вот вам 2 часа. Поезжайте к своим родным, скажите «здрасте» и «до свидания». Когда вы получите следующую увольнительную, неизвестно. И вот так вот началась наша военная служба. И мы были переформированы в военный ансамбль Калининского фронта. Я потом, будучи на фронте, я написал: «За лесами, за морями, за высокими горами, между небом и землей, между фронтом и Москвой, между рек и речушек разных, на дорогах вечно грязных посреди тверских болот жил и до сих пор живет со славой шире горизонта ансамбль Калининского фронта. Со времени Адама и Евы 500 мужчин без единой девы. Все ребята, когда нужно, жили весело и дружно, ездили в поездки часто, верст за 300, 200, за 100 частей много обслужили, чести много заслужили и довольные собой. И возвращались мы домой». И так вот у меня шла поэма.
Их посылали туда, где вскоре должны были начаться бои. А первое боевое крещение Михаила Рожкова и его товарищей состоялось под Ржевом.
Нас посылали туда, где начиналось дело. Вот штурм Ржева. Вот в нем мы сперва играли. Потом, как заваруха началась большая, мы складываем свои балалайки и таскаем раненых. Не забуду в жизни, когда мне была дана в мое распоряжение лошадь, телега. И вот, пожалуйста, товарищ Рожков, подбирайте раненых и везите в санбат. Вон там лесочек. И вот я беру раненого, а дождик начался. Поле-то неровное. То яма, то бугорок, то углубление. Лошадь идет и заходит по брюху в воду. И телега тоже. Я вынимаю раненых и поднимаю на себе в горку. Причем это Тверские болота. Застряли танки, самоходки, студбекеры. Все застряло в грязи, такая непролазная грязь, болото. И мы голодные. Нет продуктов, боеприпасов нет. Наши ворвались в Ржев, а их покосили, потому что у них кончились патроны. Нет боеприпасов, грязь. Тяжелый штурм был Ржева. Я за этот штурм медаль получил потом, потому что я таскал этих раненых. Пока я их доставил в санбат, я упал без сознания. Все понимали, что мы все голодные. И вот мне открыли банку консервов, когда я очнулся. Мне сказали, вот на, съешь, главврач приказал санбата. Я съел эту банку консервов, очень вкусные консервы почему-то были, кусок хлеба, и я ожил. И снова пошел за ранеными. И был забавный момент. Летчик, сволочь, мистер Шмидт, они над нами гуляли, как хотели. Летит низко-низко мимо меня и кулаком мне показывает. Я разозлился, я говорю, тоже кулаком пока. Я говорю, подожди, будет и наше время. Он разворачивается, и как даст очередь. Я успел прыгнуть в щель. Вот такие эпизоды на войне бывают. Ну, ничего, это тяжелое время прошло. Подморозило, высохло немножко, все, появились танки, появились транспортеры, все появилось, студбекеры, продукты, все появилось. Дела поправились. Но зато этой операцией Ржевской мы удержали немецкие дивизии в Ржеве. Они должны были по приказу Гитлера махнуть на Сталинград. И вот почему мы штурмовали Ржев. Хоронили 4 слоя, а штурмовали.
День Победы Михаил Рожков встретил в Риге. Не передать словами того счастья и ликования, какое испытали тогда все. Но было и еще одно чувство, которое с каждым днем становилось все сильнее и все отчетливее – неутоленная жажда мирной жизни.
Я 7 лет не был дома. Я мать хочу видеть. Родной город. Мне родина нужна. И у меня еще учеба впереди. Я оделся в штатское и уехал. С Быковым мы сразу сели в поезд и в Москву. Приехали, никола ни двора, в какой-то подвал. И началась жизнь по подвалам. Но трудовая. В одном подвале мы устроились репетиции, в другом ночевать.
После войны Михаил Рожков осуществил свою давнюю мечту. Он стал выдающимся поистине народным артистом. Но и в мирные дни война иногда напоминала о себе с нами, встречами с друзьями, песнями тех лет, а иногда и новыми фильмами. Так случилось, когда Михаила Рожкова пригласили на съемки фильма «А зори здесь тихие», чтобы, как говорил режиссер Ростоцкий, вдохнуть жизнь в картину.
Ростоцкий делал картину «Зори здесь тихие». И когда он дошел до момента, Восков старшина увидел пилотку Лизы Бричкиной, он говорит, а вот здесь мне нужна балалайка Рожкова. Он мою балалайку уже слышал в кинофильме «Простая история», «Течет Волга». Здесь нужна балалайка Рожкова. Она так берет за сердцем, когда мы с гитаристом играли. Мы пришли, и как наиграли им, они заслушались прямо и говорят, Михаил Федорович, давайте. Потом в бане мы играли, они под нашу балалайку танцевали, пели. В общем, наша балалайка вошла в этот фильм «А зори здесь тихие».
Программа «Мастера».
Мария Михайловна Рохлина. О начале войны 17-летняя Маша узнала в школе. В тот день был последний звонок. За плечами 10 классов. Всем классом они побежали на площадь, где по громкоговорителю транслировалось обращение Молотова. Всем классом прямо с площади ринулись в военкомат.
Что удивительно, ведь первые часы только войны были, да? А мы, когда пришли в военкомат, там уже полно народа было. Когда мы попали все-таки на прием к военкому, военком сказал, идите по домам, вы еще маленькие, надо будет, мы вас позовем. И нас всех отправили.
В военное время взрослеют очень быстро. Меньше чем через год бывшая десятиклассница оказалась в действующей армии. Она стала санинструктором. Откуда брались силы у этой маленькой хрупкой девчушки? Уму непостижимо. Всего-то в ней было 38 килограммов. Но отчего-то именно ей поручали самые трудные задачи по переправке раненых в тыл. Так было под Сталинградом, так было на Курской дуге, так было и под Полтавой. Наверное, именно тогда к ней по-настоящему пришло осознание своей необходимости.
Я была среди солдат, я была на самой передовой. Идет наступление, батальон, там полк, идет наступление, раненые. Вот я с санитаром, я подползала к нему и тут же на поле боя его перевязывала. Мы ползали, мы были в брюках, гимнастерках. Я очень хорошо ползаю по-пластунски. Я не медсестра была, я санинструктор. И еще что. Мало того, что вытащить раненого, надо вытащить его с оружием. Мы не бросали. Это обязательно было. Я очень долго была просто солдатом. Потом мне вдруг присвоили звание ефрейтора. И от танкистов я ушла в звание ефрейтора. А потом пошло, до старшего сержанта я дослужилась. Я поняла, что я что-то значу, что я что-то могу сделать. И что есть люди, которые благодаря мне остались живы. Когда меня через 40 лет Шептун из Новосибирска, старшина, нашел. Собственно, он нашел не меня, а нашел мою дочь. И дочь получила это письмо, и внучка в 10 часов вечера мне это письмо привезла домой, вся в слезах. Потому что, говорит, бабуль, мы с мамой прочли это письмо, и я сразу же поехала тебе его отвозить, потому что оно для тебя будет очень важное. А я, вы знаете, прочла это письмо, давай ее скорее кормить. Уложила спать, а на следующее утро мы должны были ехать в парк Горького, там 9 мая, встреча. И я ночью вдруг вспомнила.
Именно в эти трудные дни санинструктор Мария Рохлина получила задание переправить на другой берег Днепра раненого старшину Шептуна.
Его нужно было обязательно переправить через Днепр, потому что у него могла начаться гангрена, были ранены обе ноги, и в голову у него ранение было. Сколотили несколько досок, вернее, не досок, бревен несколько сколотили, положили его на эти бревна, дали мне доску, просто обыкновенную доску вместо весла, и грести через Днепр. Но это мы находились на такой остров Безымянный на Днепре. Есть это ниже Днепродзержинска. А Днепр ведь река непредсказуемая, она очень быстрая, она очень бурная, и она очень глубокая, и очень много водоворотов там. И вот эти вот водовороты засасывали прямо. Течением должно было прибить нас к определенному месту. Рассчитали все так, ребята. А не доплыв до противоположного берега, у меня сломалась доска. А был конец октября. Днепр невероятно холодный. И я начала грести руками. Я гребла руками. Мы попали в водоворот. Нас начало относить снова на середину Днепра. Потому что уже руки мои не помогали. Я кричала. спасите, помогите. Никого нигде, ни людей нет. А он смотрел на меня такими глазами. Молчал, ничего не говорил, но у него глаза были такие умоляющие. Невероятно. И нас подобрали только третий украинский фронт. Два фронта переплыли мы. Раненого сдали в госпиталь, а я была в полуобморочном тоже состоянии, потому что, во-первых, у меня были совершенно синие руки. Вот, я была вся мокрая, вся дрожала. Меня там и поили, и растирали спиртом. Я у них отлежалась тоже в санчасти в какой-то небольшой. Все-таки я его доставила на противоположный берег. Он в госпитале долго лечился. Я успела. У него не было газовой гангрены. Он вылечился. Он снова прибыл в нашу же дивизию и в наш полк. Но тогда стеснялся подойти ко мне и поблагодарить. А вот сейчас, на закате жизни, он хочет поблагодарить меня за те 40 лет жизни после войны, которые он прожил, за то, что он познал семейное счастье, что родил двоих детей, сына и дочь, что участвовал в восстановлении страны, сделал много полезного, но что он никогда не забывал меня, нашу Машу, нашу сестричку. А я, между прочим, за то, что переправила его. Я не знала, куда его, в какой госпиталь отправили, а я должна была это знать. И я задержалась, по-моему, дней на 10. Меня уже чуть ли не списали, что я где-то пропала без вести. И мне объявили выговор. Я письмо помню наизусть. Он написал мне, что он помнит. Видел, как я старалась его спасти изо всех сил. Но силёнки мои были слабенькие. Он видел, что это девочка, и что мы можем погибнуть вдвоем. Вы знаете, мы плакали вдвоем с мужем. Муж был еще жив, и мы ночью плакали вдвоем. Я вспоминала все это.
Войну Мария Михайловна должна была закончить в Берлине. В мае 45-го Первый Украинский фронт стремительно продвигался к немецкой столице. Но вдруг Прага запросила помощи, и тогда весь фронт повернули на Прагу.
Мы, когда вошли вот это предместье Праги, было, наверное, часов 4-5 утра. И вдруг стрельба. Стрельба со всех сторон. Мы решили, что снова где-то засада. И, конечно, все приготовились отражать все. И вдруг смотрим, наши солдаты и стреляют, и почему-то стреляют вверх. Почему вверх? Что случилось? Победа, победа!
Программа «Мастера».
Дмитрий Алексеевич Наливалкин. Родился в селе Красногвардейское Ставропольского края в крестьянской семье. А в действующую армию Дмитрия Наливалкина призвали всего за 3 месяца до этого, 25 января 1943 года. Ему было 17 лет и 2 месяца.
Мой боевой путь начался с этого села Красногвардейского, и пошли мы на Ростов. Немец отступал здорово. В общем, ему там под Сталинградом наложили как следует. А тут 5-я ударная армия прикрывала тех окруженных и наши войска от немцев, которые хотели освободить своих окруженных. Но нам это удавалось хорошо.
В боях за Никополь 320-я стрелковая дивизия понесла огромные потери. Она была отправлена в Воронеж на переформирование. А потом было форсирование Днепра, взятие Николаева, тяжелейшие бои за Одессу. Среди героев освобождения Одессы достойное место занимают воины 320-й Енакиевской стрелковой дивизии генерал-майора Ильи Ивановича Швыгина – Вечером 9 апреля, выбившие фашистов из порта той самой дивизии, в которой воевал минометчик Дмитрий Наливалкин.
За Одессу бои очень тяжелые бои. Но сама уже подготовка наша и вера, что мы победим немцев, была неимоверная. И так мы Одессу освободили. Дальше немец пошел отступать, и у нас направление было на Молдавию. В результате немецкую оборону уничтожили, наши форсировали Днестр, и мы пошли вперед.
Потом были Яско-Кишиневская операция, освобождение Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, бои за Дебрецен и Будапешт.
Взяли Будапешт. После Будапешта к озеру Балатон, после Балатона в Альпийские горы уже в Австрии. Там тяжелые такие бои были главным образом с власовцами. А немцы уже в это время практически потерпели всякое поражение, и мы дошли до города Брук, недалеко от Вены.
Это была победа. А потом команда «На родину!». 2,5 месяца пешком они шли назад, домой. В Каменец-Подольском их 320-ю дивизию расформировали. Но для Дмитрия Алексеевича военная служба на этом не закончилась. Он стал профессиональным военным. Уволившись в запас, Дмитрий Алексеевич активно включился в работу ветеранских организаций. С кем бы он ни встречался, он не переставал повторять.
Война есть война. Не дай бог, чтобы она еще повторилась. Хотелось бы, чтобы современная молодежь, первое, это работала. Во-вторых, училась, чтобы. В-третьих, чтобы беззаветно любила свою родину. В-четвертых, чтобы была великая дружба между народами.
А было вначале, солгать не могу, буксиры молчали на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. А мы покидали свои города, и в них оставалась душа навсегда. И все-таки мы победили. И все-таки мы победили. Ушанки чернели на алом снегу, и губы немели на том берегу, на том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. За каждой спиною был свой Сталинград, и в мерзлых траншеях ни шагу назад. И все-таки мы победили. И все-таки мы победили. И выцвела соль у солдатских рубах, та соль возвращения, как мед на губах. На том берегу, на том берегу, на том берегу, где мы были. И сколько бы нас не осталось в живых, жив голос погибших друзей боевых. И все-таки мы победили. И все-таки мы победили.
Вы слушаете программу «Мастера»